Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. Сегодня в информационном выпуске. Сразу три московских суда рассматривают дела в отношении российских оппозиционеров. Сегодня Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Константина Лебедева, фигуранта болотного дела. Сегодня в Киеве пройдет конгресс «Украина-Россия. Диалог», организованный экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают меморандум по урегулированию ситуации на Донбассе и законопроект об амнистии участников массовых акций протестов на востоке Украины. Там сегодня ночью пророссийские активисты напали на воинскую часть в Артемовске Донецкой области. В Мариуполе местные жители освободили здание администрации от удерживавших его сепаратистов. А также Хиллари Клинтон выступила за расширение санкций против России, каким последствиям привели уже введенные санкции. И сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня сразу в трех московских судах назначено рассмотрение дел в отношении российских оппозиционеров. Замоскворецкий суд проводит предварительное, закрытое для прессы и публики слушание по делу братьев Алексея и Олега Навальных. Их обвиняют в хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ифраше». Следом в том же Замоскворецком суде начнется заседание по еще одному эпизоду болотного дела. На скамье подсудимых 4 человека – Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. Это будет первое заседание по существу дела. Как ожидается, представители прокуратуры зачитают обвинительное заключение. Параллельно с этим делом Тверской суд Москвы начнет рассматривать по существу дело в отношении гражданского активиста Сергея Мохнаткина. Его задержали 31 декабря 2013 года во время традиционной акции на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции. Мохнаткину, как и 4 года назад, при аналогичных обстоятельствах предъявили обвинение в применении насилия по отношению к полиции. Вину активист не признает, считает дело сфальсифицированным и намерен защищать себя в суде самостоятельно. От услуг адвокатов Мохнаткин отказался. Помимо этих трех дел, сегодня Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Константина Лебедева, еще одного фигуранта болотного дела. Он признался в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади и был приговорен к 2,5 годам колонии. Так как половину срока Лебедев уже отбыл, он получил возможность обратиться в суд с ходатайством об УДО. Ранее суд дважды откладывал рассмотрение, поскольку не было оповещены потерпевшие. Через буквально 10 минут мы свяжемся с нашими корреспондентами на местах. Ну а пока подробнее об этих делах и о перспективах российской оппозиции. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова беседовала накануне с Владимиром Акименковым, бывшим фигурантом болотного дела, амнистированным в декабре прошлого года. Давайте послушаем.
На 24 апреля назначено сразу 4 суда. Скорее всего, это совпадение, что они назначены на один день. Но складывается такое ощущение, что давление на российскую оппозицию в последнее время усилилось. Есть такое ощущение?
У меня такое ощущение уже появилось во время событий на Майдане зимой этого года. Я еще тогда говорил, что власть будет проводить репрессии против оппозиции, против в целом гражданского общества, против вообще людей, которые возвышают свой голос, которые имеют активную гражданскую жизненную позицию. Как мы помним, уже во время самой так называемой Олимпиады власти проводили репрессии. Помним замену условного срока на реальный. Евгению Витишко вспомним обвинительные приговоры с реальными сроками анархистам Алексею Расходчикову и Денису Левкину. Впоследствии были осуждены ребята-болотники. Вообще, этой весной ожидает целый ряд политически мотивированных процессов. Это дело Ифраше, братьев Навальных, рассмотрение дела Ивана Белоустова. И дальше будет расти число уголовных дел против политических, профсоюзных активистов, экологов, против блогеров. И, соответственно, увеличивается число различных запретительных инициатив. То, что мы увидели в последние недели, это лишь небольшая часть. Дальше будут стремиться запрещать все и вся.
Если говорить о ситуации Алексея Навального, после дела Кирфлеса было ощущение, что было решение пока его не сажать. Был приговор, потом довольно неожиданное освобождение из СИЗО, затем условный срок. Сейчас давление стало снова усиливаться. Домашний арест, это дело о клевете, начинается разбирательство по делу Ифраше. Как вы считаете, сейчас в случае с Навальным власть пойдет до конца?
Я предполагаю, что и Алексей Навальный, и другая не менее медийная фигура российской оппозиции Сергей Удальцов достаточно скоро, к сожалению, окажутся в СИЗО, а впоследствии в колонии. По совокупности статей и приговоров им могут дать не один год реального лишения свободы. Игра власти с Навальным лежит в русле исторической византийской традиции российской государственности. Сначала его показательно допустили до выборов мэра, позволили занять второе место, украли в кавычках всего несколько процентов голосов у него. Затем стало усиливаться давление на него и его коллег, и помещение Навального в СИЗО может произойти довольно скоро.
А на ваш взгляд, почему сейчас власть взялась серьезно за Навального?
Потому что гражданское общество ослабело, люди ушли в значительной степени с улиц, хотя и не полностью. Люди не все, но многие разуверились в своих силах. Люди, вышедшие в свое время на крупные митинги, не до конца осознавали, кто они, чего хотят, за что борются, чьи интересы представляют. Уныние, безверие, трусость и апатия сыграли злую шутку с гражданским обществом, поэтому мы имеем показательные процессы, запретительные инициативы, всяческое ограничение, фактически отбирание социальных, гражданских, политических прав у российских граждан.
А вот если говорить о продолжении болотного дела, высказывали некоторые политологи мнение о том, что сейчас, поскольку к делу приковано очевидно меньше внимания гражданского общества, может быть, четверым, которые сейчас на скамье подсудимых, может, им все-таки будут назначены какие-то менее серьезные сроки, чем вот на предыдущем процессе. На ваш взгляд, так ли это и чего ждать от второго болотного процесса?
С одной стороны, власть может посчитать, что реальными сроками для первой волны болотников она достигла своей цели, запугала гражданское общество, и дать второй волне болотных манифестантов сроки меньше. И с другой стороны, мы все более явственно видим курс на ужесточение политики. Возможно, второй волне болотников достанется даже больше. В любом случае, из-за этих ребят, из-за всех политзаключенных, нужно вести борьбу, нужно вести очень серьезную борьбу, чтобы в конце концов освободить всех политзеков. Обязательно нужно приходить на суды. Я ожидаю, что на открытии процесса четырех будет много народу. Может быть, 100 или 200 человек даже придет. А может, и не придет, потому что на процесс Удальцова-Развожаева ходит постыдно малое количество людей. Мне, честно говоря, стыдно перед Сергеем и Леонидом, вне зависимости от того, кто в какой партии состоит или не состоит, кто каких воззрений придерживается. Нужно поддерживать морально, помогать материально, вести борьбу за тех, кто сидит за нас с вами. Я сам, сидя в тюрьме, получил поддержку от многих самых разных людей. И до тюрьмы, и после тюрьмы занимаюсь тем, что помогаю, участвую в борьбе за самых разных политзаключенных, в том числе за тех, чьи идеи я, возможно, не разделяю. Напомню, что государственный обвинитель запросил чудовищный двузначный срок 10,5 лет колонии строгого режима для публициста Бориса Стамахина, который, конечно, писал вещи, с которыми не согласятся очень многие. И это следствие того, то ли огромный запрошенный срок, что дело Стамахина было привлечено гораздо меньше внимания, чем к другим делам. В то время как резонанс вокруг первого болотного процесса позволил не допустить столь чудовищных сроков. Хотя, с другой стороны, как я уже говорил, ребята были признаны, к сожалению, виновными и получили реальные сроки лишения свободы.
Вы начали говорить о деле Сергея Удальцова или Леонида Развожаева. Еще один вот фигурант этого дела, Константин Лебедев, с третьей попытки пытается получить условно-досрочное освобождение, но рассмотрение этого ходатайства уже два раза откладывали, и ходят такие версии, что якобы следствие не очень довольно тем, какие показания он давал в суде по делу Развожаева.
Вот. Известно, я не общался в последние полтора с лишним года ни с Лебедевым, ни, соответственно, с лицами, допрашивавшими его. Я не стану гадать, но я не удивлюсь, если Лебедева на какое-то еще время оставят в СИЗО. Возможно, будут проводить дополнительные опросы, допросы его, в том числе на суде.
Вы тоже отметили, что сейчас гражданское общество довольно пассивное и больше подавляется государством.
Да, люди не верят в собственные силы, а слабость и рыхлость влечет за собой давление со стороны государства. К сожалению, для людей является доблесть даже выйти на согласованный марш и каким-то беспримерным альтруизмом перечислить пару тысяч на политических заключенных и порой весьма приличные зарплаты.
Какой вы видите из этого выход? Вот вы говорите, надо приходить на суды, надо поддерживать.
То, что делается, это делается месяцами, и если брать в целом дело борьбы за узников, это делается годами достаточно узким кругом действительно неравнодушных людей, в том числе тех, кто прошел политическую тюрьму сам. Помним хотя бы Ларису Романову и Владимира Белашева, которые очень много занимаются правами и политзаключенных, и вообще тех, кто находится в местах лишения свободы. Вспомним проект «Зоны права» Надежды Толоконниковой, вспомним различные правозащитные инициативы, точечки, когда объединяются друзья, родственники подсудимых, бывшие политзаключенные и просто неравнодушные люди. Тем или иным способом нужно поверить в свои силы, нужно объединять все усилия, даже банально по территориальным соображениям, потому что на месте тех же узников 6 мая или Алексея Навального может оказаться любой манифестант, коммерсант, вообще человек с активной жизненной позицией.
С Владимиром Акименковым беседовала моя коллега Наталья Джампаладова, которая сейчас находится у Замоскворецкого суда, где в 11 часов должно было начаться предварительное заседание по делу Ифраше против братьев Навальных. Наталья Джампаладова сейчас с нами в прямом эфире, но для начала мы все-таки поговорим о том, что Лефортовский суд Москвы дал возможность Константину Лебедеву, фигуранту болотного дела, выйти на свободу по УДО. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Да, буквально несколько минут назад стало известно, что Лефортовский суд удовлетворил прошение Константина Лебедева об условно-досрочном освобождении. Это означает, что в течение 10 дней, если ни одна из сторон не обжалует это решение, Константин Лебедев сможет выйти на свободу. Напомню, что Константин Лебедев – это фигурант болотного дела, который признался в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади, подготовки к беспорядкам в других городах России. Он заключил сделку со следствием и был осужден в апреле 2013 года на 2,5 года колонии. И вот сейчас половина его наказание уже он отбыл половину наказания, и поэтому получил возможность просить об условно-досрочном освобождении. И, в принципе, такое решение прогнозировали многие из тех, кто следят за болотным делом, говорили о том, что сделка Лебедева, которая подразумевала признание вины и, собственно, показания, которые он давал в отношении обвиняемых по этому делу, Сергею Дальцову и Леониду Разложаеву, которые вину не признают и все отрицают. Собственно, все это и помогло Лебедеву получить условно-досрочное освобождение.
Наталья, вы сейчас находитесь у Замоскворецкого суда. Известно ли, все-таки привезли ли уже Навального из Люблинского суда, где рассматривается дело вице-спикера Госдумы Неверова против него? Началось ли уже заседание?
Динара, нет, Навального еще не привезли, и, наверное, в ближайшие полчаса не привезут, потому что в Люблинском суде только-только завершилось рассмотрение иска депутата Сергея Неверова, и судья удовлетворила исковые требования. Напомню, что Сергей Неверов обратился с иском о защите чести и достоинства, и, в частности, он просил признать несоответствующими действительности сведения распространенные в сети интернет Навальным, и обязал его опровергнуть эти сведения. В частности, речь шла об имеющихся якобы нарушениях законодательства, которые заключались в том, что Неверов не внес в свою декларацию о доходах за 2012 год информацию о наличии земельных участков. И, собственно, сегодня суд обязал Алексея Навального разместить в течение 10 дней опровержение в своем блоге. И вот сейчас из Замоскворецкого суда довольно немноголюдно. Здесь, наверное, несколько десятков, может быть, 20-30 человек, сторонников Алексея Навального, здесь развернут куб с изображением Алексея Навального и с описанием того, зачем, почему его судят сегодня. Тут также висел баннер на прямо на доме возле Москворецкого суда. Баннер, очевидно, повесили противники Алексея Навального. Вот он провисел, наверное, минут 40, после чего его сняли сотрудники полиции.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент Наталья Джампаладова от Замоскворецкого суда Москвы о сегодняшних делах против российских оппозиционеров. Сегодня в Киеве пройдет конгресс «Украина-Россия. Диалог», организованный экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. По предварительным данным, в нем будут участвовать более 300 гостей, среди которых и журналисты «Радио Свобода». Цель конференции, которая проходит в разгар противостояния России и Украины, провести символическую акцию солидарности русской и украинской интеллигенции, обсудить, как можно противодействовать информационной войне и государственной пропаганде, сопровождающей конфликт, а также придумать дорожную карту по выходу из кризиса. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
На конференцию в Киев приглашены экономист Алексей Кудрин, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, правозащитница Светлана Ганушкина, политологи Станислав Белковский и Андрей Пиантковский, всего более 300 общественных деятелей. На конгрессе, среди прочего, обсудят возможности свободы слова или возможности свободы творчества в России и на Украине. Поговорят о роли церкви в момент кризиса, попытаются выяснить, есть ли у Кремля особая стратегия в отношении Украины и возможно ли мирное сосуществование демократической Украины и авторитарной России. Среди участников конгресса заслуженный учитель России, преподаватель истории из Москвы Тамара Эйдельман.
Я была невероятно польщена, что меня туда зовут. Мне кажется, что это, что сейчас общение людей из России и Украины — это одна из важнейших задач вообще стоящих перед нашей страной. И я на все готова, чтобы как-то этому способствовать. Чтобы и украинцы поняли, что не все в России полны этого жуткого агрессивного милитаризма. И чтобы в России как-то заметили, что есть люди, которые так думают по-другому. И обсудить общие проблемы. Там в программе написано создать дорожную карту выхода из кризиса. Ну, я не знаю, насколько это удастся, но во всяком случае все, что можно, для этого, конечно, надо сделать.
Что вас лично больше всего сейчас волнует в российско-украинских отношениях? И как вы лично можете повлиять на то, чтобы улучшить их?
Вы знаете, меня волнует то, что война идет. Вот это меня волнует. Меня волнует то, что моя страна совершила ужасный, несправедливый акт агрессии. А еще больше меня волнует то, какое огромное количество людей радуется этому и считают это все правильным. И мне кажется, что я лично могу сделать, ну, то же, что на самом деле любой другой человек. Во-первых, не поддаваться этому угару милитаристскому, шовинистическому. Вот в 14-м году, когда началась, в 1914-м, когда началась Первая мировая война, то тоже очень многие были этим захвачены. И потом, в общем, довольно быстро наступило похмелье, и людям стыдно было. Вот мне кажется, надо противостоять этому, не поддаваться. Ну и как-то вообще общаться с людьми вокруг и пытаться им это объяснить.
Это была преподаватель из Москвы Тамара Эйдельман. В работе Киевского конгресса будут участвовать и сотрудники Московского бюро «Радио Свобода» Михаил Соколов, Кристина Горелик, Яков Кротов и Елена Фанайлова. Недавно Елена вернулась из Харькова и сделала серию репортажей о людях и жизни этого украинского города. Но ответа на вопрос, что сделать для налаживания разрушенных российской агрессией российско-украинских отношений, ни у Елены, ни у ее украинских друзей пока нет.
Я много раз задавала этот вопрос думающим людям 2 недели в Харькове, и люди разводят руками. Собственно говоря, вот примерно те же люди тех же профессий, которые окажутся на этой конференции, а именно литераторы, преподаватели, юристы, гуманитарии разных сфер, будут пытаться искать ответы на эти вопросы, но это очень тяжело, потому что тот удар по русско-украинским отношениям, который был нанесен всей политикой российской администрации, он, конечно, ну, я не знаю, понадобится очень много времени для того, чтобы эти травмы заживали. Это, в общем, напоминает мне травму грузин после 2008 года, после военного конфликта и силовых методов, примененных тогда администрацией Дмитрия Медведева. Сейчас как бы ситуация более завуалирована, как бы прямого военного вторжения не было, но то, что это силовые, безусловно, действия, то, что это огромная машина пропаганды, провокаций, работы спецслужб, причем глубоко внедренных, игра на амбициях восточных политиков, бизнесменов и силовиков Восточной Украины. И это мне все стало совершенно очевидно, когда я своими глазами увидела то, что происходило в Харькове в начале восточно-украинского кризиса. Теперь моя задача и как журналиста, и как литератора увидеть своими глазами то, что происходит в Киеве, то люди чувствуют, что они думают, как они сами видят пути выхода из этого кризиса, потому что страну до сих пор лихорадит. Страна находится, ну, в состоянии, если не гражданской войны, то гражданского неповиновения примерно в четвертой своей части. И это очень серьезная политическая проблема, которая перед этими людьми стоит. Но я бы хотела, конечно, прежде всего повидать там своих друзей и поблагодарить их за мужество и стойкость, с которыми они отставили свои убеждения на Майдане, потому что для меня очевидно, что это не только антикоррупционная революция, это не только правая революция, как ее многие называют, то есть националистическая, но и это революция интеллигентская. Это действительно революция чести и достоинства, как украинцы говорят о событиях Майдана.
Это была моя коллега Елена Фанайлова. На конференции «Россия-Украина. Диалог», которая продлится 2 дня, выступит ее организатор Михаил Ходорковский. Он был помилован президентом Путиным в декабре прошлого года и покинул Россию. В начале марта нынешнего года Ходорковский выступил на Киевском Майдане и сказал, что многие люди в России приветствуют перемены на Украине. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Депутаты Верховной Рады Украины сегодня обсуждают меморандум по урегулированию ситуации на Донбассе, а также законопроект об амнистии участников массовых акций протестов на востоке Украины. И с нами в прямом эфире корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Следует сказать, что закон об амнистии – это одно из обязательств Киева в рамках четырехсторонних договоренностей Соединенных Штатов, Евросоюза, Украины и России, которые были достигнуты 17 апреля в Женеве по урегулированию ситуации на Украине. Согласно правительственному законопроекту об амнистии, его автор – премьер-министр Арсений Яценюк, участникам акций протеста власти дают 3 дня для разоружения и освобождения административных зданий в восточных регионах. Только после этого все, кто сложит оружие, будут амнистированы. От уголовной и административной ответственности обещают освободить всех, кто участвовал в массовых акциях, начиная с 22 февраля этого года. Правда, амнистия не коснется тех лиц, кто совершил особо тяжкие преступления. Речь идет о пытках, убийствах и захвате заложников. Вот за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, либо пожизненное заключение. Многие депутаты Верховной Рады, впрочем, не верят, что этот закон позволит стабилизировать ситуацию на востоке Украины. Как заявил председатель парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак, те, кто выполняет приказы и реализует планы Москвы, будут и дальше продолжать это делать, даже после принятия закона об амнистии, поскольку, как считает Чумак, не в интересах российского президента Владимира Путина, чтобы Украина была независима и в стране было спокойствие. Ну а оппозиция в лице партии регионов и коммунистов отказывается голосовать за правительственный законопроект об амнистии. Оппозиционеры требуют освободить от протестующих и Киевский Майдан, а не только здания в восточных украинских городах. И также оппозиционеры призывают называть участников протестов на Востоке не сепаратистами, а митингующими. Ну и, судя по всему, сегодня депутаты Верховной Рады все-таки не будут принимать законопроект об амнистии. Даже представители большинства считают этот документ очень мягким, учитывая последние события на Востоке Украины. И, кроме того, похоже, что у большинства сейчас нет достаточных голосов для принятия каких-либо решений в Верховной Раде. Ну вот, кроме законопроекта об амнистии, в Верховной Раде продолжают обсуждать и еще один документ. меморандум об урегулировании ситуации на Донбассе. Этот документ парламентарии также называют меморандумом о взаимопонимании, и суть его состоит в том, что предлагается осенью провести децентрализацию власти и усилить позиции русского языка в восточных и южных регионах Украины. Но опять же, против такого меморандума выступают все те же партии регионов и коммунисты, требуя, в частности, более глубокой децентрализации власти, назначения избрания губернаторов областей, а также предоставление русскому языку статуса государственного. Ну вот, собственно, сейчас дискуссия и по меморандуму продолжается, и пока к компромиссу большинство и оппозиция не пришли. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. О ситуации на востоке Украины мы поговорим подробнее через несколько минут, а пока новости.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация на юго-востоке Украины обостряется. Руководители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что регион не будет участвовать в выборах президента Украины 25 мая, а готовится к референдуму о суверенитете вместе с Луганской областью, который назначен на 11 мая. На востоке Украины в ночь на четверг украинские военные отбили нападение вооруженных пророссийских активистов на воинскую часть под Артемовском, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Военные открыли ответный огонь, после чего нападавшие были рассеяны. Украинские средства массовой информации сообщают о пропаже еще одного журналиста в Донецкой области. Уже двое суток нет связи с нештатным корреспондентом газеты «Репортер» Евгением Гапичем. Президент США Барак Обама обвинил Москву в невыполнении Женевских соглашений, направленных на деэскалацию кризиса на Украине, и предупредил введение в отношении России дальнейших санкций. В Замоскворецком суде Москвы сегодня состоится предварительное закрытое слушание по делу братьев Алексея и Олега Навальных о хищениях в компании «Ифраше». Сегодня же Алексей Навальный присутствовал на другом заседании по иску о защите чести и достоинства, поданного к нему депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Неверовым. Сергей Неверов иск выиграл. Центробанк сегодня лишил лицензии еще две кредитные организации – Национальный банк развития бизнеса и банк «Местный кредит». В Праге сегодня открывается двухдневный саммит Восточного партнерства, в котором участвуют президенты Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. Хиллари Клинтон, которая может выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2016 года, высказалась в поддержку расширения санкций против России. Президент США Барак Обама, который посещает Токио в рамках турне по странам Азии, сегодня провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Он выразил поддержку Японии в территориальном споре между Токио и Пекином, предметом которого является группа островов в Восточно-Китайском море. И районный судья в Канзасе в среду одобрил запрос рядового Брэдли Мэннинга, отбывающего тюремный срок за передачу засекреченных документов группе WikiLeaks, об официальном изменении его имени на Челси Элизабет Мэннинг. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Подробнее о ситуации на востоке Украины. В городе Артемовск Донецкой области сегодня ночью было совершено нападение на воинскую часть. Атака активистов так называемой Донецкой Народной Республики была отражена. Один военнослужащий пострадал. В Мариуполе же ночью местные жители вместе с правоохранителями освободили здание городской администрации, которое ранее блокировали пророссийские активисты. Об этом Радио «Свобода» рассказал местный журналист Алексей Мацук. Он добавил, что нападение на часть Артемовска, возможно, было совершено с целью помешать проведению выборов президента Украины 25 мая. И недавно руководители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили о том, что намерены бойкотировать эти выборы.
Еще и сепаратисты напали на воинскую часть в Артемовске, но украинским военнослужащим удалось сбить атаку на оружейные склады. Сепаратисты ушли. То есть в Артемовске там на самом деле находится одна из базовых таких военных частей, где хранится оружие со времен еще начала 90-х годов. Даже есть такое оружие, как там вот в мазуте смазанное, хранится долгое время. То есть там долго, на протяжении марта и частично апреля, местные коммунисты блокировали эту воинскую часть для того, чтобы контролировать ее, но они ее блокировали под видом типа, что оттуда не вывозить оружие для украинской армии. Местные коммунисты – это пятая колонна в Донецкой области. Они уже официально декларируют свою
прокремлевскую направленность, всячески занимаются саботажем на местном уровне решений центрального правительства и фактически здесь ведут подрывную деятельность против украинского государства. И вот Артемовск, они были одни из первых, кто обратил внимание на Артемовск. Там появились депутаты областного совета от коммунистической партии. И сейчас, я так понимаю, что в очередной раз была направлена группа из 100 человек. Это сепаратисты, которые открыли огонь из автоматического оружия, гранатометов, и применяли ручные осколочные гранаты для того, чтобы захватить склад оружия в городе Артемовск. С какой целью они это делали, я думаю, все понятно. Сейчас они готовятся к 11 мая, к своему так называемому референдуму. И так как большинство населения области вообще не хочет никакого референдума отсоединения к России и отсоединения от Украины, то сепаратистам ничего не остается другого, как под страхом и под дулом автомата проводить свои политические акции. То есть это реально никакая уже не политика, это типичный в чистом виде терроризм. Я сегодня смотрел статистику, как это было в России, да, это все точно напоминает вот эти Беслан, Буденновск, где точно такая же тактика использовалась, сотни боевиков заходили в города, оккупировали. Теперь уже эти боевики на службе находятся российской армии, и они теперь используют ту же тактику по отношению к украинским городам в Донецкой области. Но и вчера было свидетельство очевидцев, это жена убитого депутата горсовета Горловки Владимира Рыбака, она сказала, что когда они пытались проехать Славянск, чтобы забрать тело мужа, но их не пускали на блокпосту, и она обратила внимание, что там стояли чеченцы на блокпосту.
А вот появились заявления о том, что руководители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики намерены проигнорировать выборы президента 25 мая. Как они вообще намереваются это сделать? С оружием?
Я думаю, это вот как раз для этих целей им и нужно оружие с военных частей украинских, для того, чтобы запугать население, и в случае либо согнать людей на 11 мая на этот свой так называемый референдум, либо же помешать в работе избирательных участков 25 мая. То есть в любом случае без оружия эти люди не имеют влияния в обществе. Эти люди только могут запугать, украсть, убить, терроризировать, шантажировать, но никак не вести политическую дискуссию, диалог и в правовом русле призывать граждан делать осознанный выбор. То есть сейчас вот такая ситуация.
Ну и есть сообщение о том, что сегодня ночью бойцы внутренних войск Украины штурмовали здание городской администрации Мариуполя. Известно ли, удалось ли все-таки освободить его?
Согласно сводке официальной МВД, в 3 часа ночи наряд патрульной службы увидел вот группу граждан с битами возле горсовета. Эта группа граждан вошла в здание горсовета с требованием освободить его, ну то есть они требовали от сепаратистов освободить его, состоялось столкновение между людьми, и на место прибыли правоохранители, и пострадало 5 человек, они получили травму в ходе драки. Соответственно, здание горсовета освободили сами жители граждан Мариуполя.
Донецкий журналист Алексей Мацуков. Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь и потенциальный кандидат в президенты США, в среду присоединила свой голос к сторонникам расширения санкций против России. Во время выступления в университете Коннектикута Клинтон сказала, что США и Европа должны сделать все, чтобы цена вторжения на Украину оказалась непосильной для России. Между тем, американские наблюдатели пытаются оценить, какое воздействие возымели уже введенные санкции. С подробностями Юрий Жигалкин.
Во вторник на сайте ведущего американского бизнес-телеканала CNBC появилась статья, в которой прогнозируется сползание России в рецессию уже в ближайшие месяцы. В статье упоминается масштабный отток капитала из страны, известие об отказе французского концерна «Рено» от производства минивэнов в России из-за ослабления рубля и падения сбыта автомобилей, замораживание своей деятельности 2 крупнейшими японскими банками. Информационная служба Bloomberg сообщила в среду о том, что в 7-й раз за последние 7 недель Москва была вынуждена отменить продажу государственных облигаций, деноминированных в рублях, поскольку инвесторы были готовы дать кредиты России под гораздо более высокий процент, чем рассчитывало российское правительство. На настроение инвесторов могли повлиять и свежие предупреждения из Белого дома. Джей Карни, пресс-секретарь президента Обамы, объявил во вторник о том, что решение о введении дополнительных санкций может стать делом ближайших дней. Как считает собеседник «Радио Свобода» Грегори Грушко, исполнительный директор инвестиционной фирмы HWA, Вашингтон настроен серьезно относительно оказания финансового давления на Россию.
Я думаю, что американское правительство весьма серьезно, по крайней мере, сигналы, которые посылает профессиональным инвесторам в российские ценные бумаги, очень простые. Они рекомендуют не покупать российские ценные бумаги, потому что с новыми санкциями цены на эти инвестиции могут резко упасть. Это серьезные намеки. Представители Совета национальной безопасности встречались с группой менеджеров инвестиционных фондов. На этой встрече они рекомендовали не покупать русские ценные бумаги, поскольку с вводом новых санкций цены на эти бумаги могут резко упасть.
Но а насколько для России принципиально важно участие американских фондов в инвестициях в страну?
Сами по себе американские инвесторы не сыграют критическую роль, но если американские инвесторы отступят, то, скорее всего, что и инвесторы из Англии, из Франции, из Германии поступят таким же образом. Все это, в принципе, один другому подражает. И тогда это будет весьма серьезно.
Достаточно ли, по-вашему, уже принятых мер давления для нанесения серьезного ущерба России? Или, как уверяет премьер-министр Медведев, этого не хватит для нанесения, как он выразился, смертельного удара стране?
Нет, этого недостаточно. Это достаточно, чтобы показать серьезность намерений у Соединенных Штатов и европейских союзников есть гораздо более эффективные меры воздействия на русскую экономику. Ну, конечно, самая страшная ядерная, так сказать, санкция — отключение российской финансовой системы от так называемого SWIFT-а, системы международных платежей. То есть сделать невозможным для России уплатить за что-либо или получить валюту от кого-либо, полностью отключить от международной финансовой системы.
Я знаю, что в силу должности у вас есть контакты с людьми, близкими к администрации Обамы. Какое у вас ощущение? Готов ли Белый дом к введению новых санкций?
Я думаю, что на уровне Белого дома особого желания вводить вот такие очень жестокие санкции нет. Но в то же время Белый дом находится под постоянным давлением от Конгресса, который требует жестоких санкций. И перед нами промежуточные выборы в ноябре. Так что вполне возможен какой-то компромисс, может быть, не самый жестокий, но весьма серьезный уровень санкций в следующем этапе.
Что бы вы ответили тем в России, кто посмеивается над санкциями и не верит в решительность Белого дома и тем более европейцев?
Любые угрозы ведут за собой какие-то определенные меры со стороны России. То есть, даже если санкции не введены, то что-то нужно уже сейчас сделать для того, чтобы подготовиться к этим санкциям. То есть, иногда угроз достаточно для того, чтобы ввести экономическую, финансовую систему в такой какой-то определенный мобилизационный режим. Инфляция растет, в частности, из-за санкций. Ну, также, конечно, из-за уже существовавших проблем в российской экономике. Вопрос очень простой. Понимает ли средний россиянин, что он уже начинает страдать из-за введенных санкций? Я думаю, что нет.
Таково мнение Грегори Грушко, исполнительного директора американской инвестиционной фирмы HWA.
С ним беседовал мой коллега в США Юрий Жигалкин. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в годы Первой мировой войны. Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв геноцида армян. Их гибель Эрдоган назвал общей болью. По его словам, события тех лет имели бесчеловечные последствия, но в наши дни они не должны быть причиной враждебного отношения к Турции. Заявление Эрдогана по случаю 99-й годовщины начала массовых депортаций армян в 1915 году – это первый подобный комментарий турецкого лидера по поводу убийств, которые многие расценивают как первый случай геноцида в 20 веке. Армянское население, обвиненное
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь.
Дин Каракель, истинные убийцы ее мужа вряд ли будут когда-нибудь названы. Участник акции памяти, 20-летний студент Стамбульского университета МЕРТ. Динг стал жертвой политики, которую на протяжении многих лет проводили у нас в стране. Детей учили быть патриотами и ненавидеть врагов. Инакомыслие подавлялось. Выращенные в условиях такой идеологии националисты требовали уничтожить всех, кто думает иначе. В смерти Динга виноваты все мы. Недаром акции его памяти проводятся под лозунгом «Мы все гранты Динги». Газета «Агус», которую возглавлял Грант Динг, совершила настоящую революцию в турецком сознании. Журналисты издания, в основном представители армянской интеллигенции, впервые в турецкой истории рискнули обсуждать с читателями запретную тему. Они организовали десятки дискуссий и конференций с участием турецких специалистов, которые... Несмотря на акции протеста и угрозы со стороны турецких националистов, участники дискуссий впервые, пожалуй, поколебали фундамент главной турецкой идеи о том, что армяне были предателями Родины. Официальную позицию турецкой исторической науки объясняет преподаватель Ахмед Дурсун. Этот историк считает, что в годы Первой мировой войны армяне стали пятой колонной, намереваясь разрушить страну изнутри в самый трудный период, когда Османская империя и так трещала по швам. Османская империя вступила в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии в ноябре 1914 года. Русские стали формировать отряды из дезертиров, не желавших служить в рядах османской армии, общее число которых достигло 30 тысяч человек. Они влились в ряды действующей русской армии на различных участках фронта. Армяне также организовали партизанские отряды, которые грабили турецкие конвои, отнимали провизию и еду. Турецкие части несли большие потери. Власти решили зачистить тыл. Это было нормальное действие в условиях военного времени. Под давлением Евросоюза, вступить в который уже много лет стремится современная Турция, несколько лет назад Анкара разработала новую концепцию отечественной истории. Учебники изрядно отредактировали, изъяв идеологический мусор. Были удалены оскорбительные высказывания в адрес других народов, особенно русских и армян. Появились книги молодых турецких авторов, напоминающих, что в годы Первой мировой войны в приютах оказались тысячи армянских детей, которые были усыновлены турецкими родителями, приняли турецкие имена и веру. Сабиха Гюкчен, национальная героиня, первая в турецкой истории женщина-пилот и приемная дочь создателя Турецкой республики Ататюрка, на самом деле была армянкой. Книга молодой журналистки и писательницы Элиф Шафак «Стамбульский подкидыш» рассказывает о судьбе одного из таких брошенных армянских детей, уже много лет остаются бестселлером. Говорит 17-летний студент технического университета Архан. Я прочитал роман, в котором идет речь о стамбульских погромах армян. Оставшийся без родителей маленький армянский мальчик попадает в турецкую семью и через много лет узнает о том, кто он на самом деле. Это был настоящий шок. В Турцию, к сожалению, многие не могут смириться со своим прошлым. Большинство именитых турецких историков в армянском вопросе предпочитают занимать нейтральную позицию. Многие из-за боязни вызвать недовольство властей и угрозы потери работы. Самая распространенная точка зрения – это был не геноцид. Армяне якобы стали жертвой хаоса Первой мировой войны, приведшей к массовым жертвам среди всего мирного населения империи. То есть среди не только армян, но и турок. Однако недавно министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу все-таки дал правдивую оценку событиям тех лет. Это было человечное выселение армян, и мы не оправдываем его. Многие говорят, что армяне предали родину и заслужили это. Мы никогда не поощряли этого выселения. Наше коллективное сознание нужно менять. Уже который год турецкое правительство предлагает создать комиссию с участием историков Турции и Армении с целью анализа армянского вопроса. Анкара обещает даже открыть старые османские архивы и для большей объективности оценки исторических фактов привлечь иностранных специалистов. Турецкие историки напоминают, что свидетелей того времени давно нет в живых, и о том, что произошло, могут поведать лишь документы и фотографии. Однако Ереван отказывается вести с турками какие бы то ни было исторические дискуссии, полагаясь на документы турецкой стороны. Факт геноцида армян, признанный правительствами многих стран, это историческая реальность, говорят, такая же, как уничтожение евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» история глухонемой женщины, которая была найдена в Ленинградской области с ребенком. Спустя полгода все-таки удалось установить ее имя. С подробностями Татьяна Вольская.
Женщина восточной внешности, лет 30 на вид, с новорожденным ребенком, была найдена осенью 2013 года в полузаброшенном доме в деревне Вайпола Кировского района Ленинградской области. Местные жители, которые ее нашли, не смогли узнать, кто она и откуда, поскольку женщина была глухонемая и к тому же не понимала ни языка глухонемых, ни письменной речи. Полиция и миграционная служба оказались бессильны помочь. У женщины не было никаких документов, как и у младенца, которому поэтому невозможно было сделать никаких прививок, не обеспечить регулярные осмотры патронажной сестры и врача. То есть у ребенка, существовавшего по факту, в бумаге не оказалось никаких реальных прав на жизнь и здоровье, а его мама не могла получить ни единовременного пособия на ребенка, ни других выплат. Первой организацией, решившей помочь, оказался благотворительный фонд «Родительский мост», говорит Татьяна Кондракова, руководитель социально-психологической службы родительского моста.
Она жила просто в деревне, непонятно, как она там появилась. Ее туда привезли беременную и там оставили. И она не просто глухонемая, она еще и не знает никакого языка. То есть у нее очень большие проблемы, видимо, у нее есть задержка развития. Нам позвонили потом из Красного Креста, мы поехали туда в область. Приехали, конечно, совершенно жуткое зрелище. Полуразрушенный двухэтажный дом, в котором не было ни окон, ни дверей, только первый этаж был, по-моему, так более-менее обихожен. Там живут люди уже долгое время. И вот там вот оказалась наша глухонемая, она к этому времени уже родила сына. Ее привез туда мужчина, который ей помогал. Там была узбекская семья, которая помогала ей, она жила. У нее же не было никаких средств к существованию, ей привозили продукты. Они взяли ее под опеку, можно сказать. Он ее привез в роддом, и меня поразило то, что в таком жутком помещении у нее был относительный порядок. Ребеночек очень чистый, ни одной отрелости. Она за ним очень хорошо ухаживала. Она родила в местном роддоме.
Есть вещи, над которыми Татьяна Кондракова задумывается до сих пор и не может их понять.
Меня поразило, честно говоря, отношение при ее выписке. потому что ее выписали на улицу 3 дня или 5 дней. Но она потом точно так же появилась с ребенком вот в этом же доме, из которого она беременная, собственно говоря, ушла. И, естественно, стал вопрос о том, что ее надо оттуда забирать. Мы второй раз уже туда поехали, нам выделили машину «Красный крест», и мы ее забрали. Ну, много с ней было всяких переговоров, но очень сложно было понять. И мы с ней работали картинками, символами. Нам очень сильно помог приют «Свет надежды». И мы постоянно с ними контактировали. Мы говорили психиатра, у них была своя независимая экспертиза психиатрическая. С ней работал логопед, но, к сожалению, это не дало никаких результатов.
В октябре родительский мост и Красный крест привезли неизвестную с ребенком в кризисный центр поддержки детства и материнства «Свет надежды», где она прожила до марта, говорит юрисконсульт организации Оксана Галкова.
Женщина, естественно, неадаптивная, потому что речи нет, не слышит. Ей никто не занимался, не учил ее ни буквам, ничему. Она, естественно, была напуганная, пряталась по углам у нас тут. Потом немножечко успокоилась, видит, что мы ей зла не желаем. С девчонками стала и общаться, и больше улыбаться. В последнее время единственное, она стала с ребенком агрессивно себя вести. Не кормить его, не знаю, что у нее внутри происходило. Ребенку уже почти 10 месяцев к тому времени было. У нее вдруг отторжение какое-то к ребенку, может быть, она устала просто. Мы в течение времени, которое она у нас находилась, искали ее родственников, где она могла жить, или вообще, может, она иностранная гражданка, кто она, что она, подключали массу государственных структур, негосударственных структур, и ничего не нашли. И потом мы в конце марта обратились к уполномоченному по правам Ленинградской области, правам человека. Было принято решение о том, чтобы эту женщину поместить куда-то в организацию, где она бы могла находиться, жить вместе с ребенком, а впоследствии присвоить ей имя, ее ребенку тоже.
В центр вызывали сотрудников иммиграционной службы, и прокуратуры, и полицейских, и специалистов-сурдологов. Председатель некоммерческой организации «Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии» Махмуд Маматмуминов призывал всех неравнодушных людей помочь найти родственников безымянной мамы с младенцем, но все было тщетно. Тогда их направили во Всеволожск, где обоих всесторонне обследовали в больнице, потом в Кировск, а потом в Тихвин, в Центр комплексного обслуживания населения Ленинградской области.
Там одно место было у них в этом Центре комплексного обслуживания населения, как однокомнатная квартира. И обещали, что в течение 6 месяцев она будет находиться там. За это время ей подыщут, где ей жить, работать в этом же месте, например, ребеночка в садик. Но не прошло и 1,5 месяцев. Вышел уполномоченный по правам человека Московской области и сообщил о том, что действительно женщина какая-то обращалась в поисках ее. Оказывается, она исчезла из дома 4 года назад. Ее разыскивали, но результата никакого не было. Сделали сверку, оказалось, что она гражданка Российской Федерации, что у нее 3 детей в детских домах, и она родила вот сейчас 4-го. Она цыганка, дом ее сгорел, как она и показывала нам, что дом сгорел. Сейчас решается вопрос, последнее место прописки ее было в Смоленской области. Если Смоленск возьмет ее на обслуживание до 7 лет, пока ребеночек в школу пойдет, значит, Смоленск возьмет. Если нет, Москва сказала, что Московская область, что они возьмут ее к себе, и до 7 лет она будет находиться.
Такая история могла приключиться не только с цыганкой, считает эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Ольга Абраменко.
Миф о том, что это такой крайне сплоченный народ, который помогает всем и вся своим племянникам, это, конечно, не так. То есть, может быть, конфликт в семье. Тут мы можем только загадать, как это все получилось. Люди уязвимы во многих отношениях. Ее инвалидность, то, что она глухонемая, то, что она с ребенком, возможно, одинокая. Если она инвалид, то возможности какого-то трудоустройства и заработка на жизнь ограничены. Просто это показывает, ну, крайнюю уязвимость этой женщины, этого ребенка. И то, что она попала в такую ситуацию, 4 года где-то скиталась, и никому до этого не было никакого дела. То есть никакие социальные службы, никакая полиция ее не замечали.
По последним сведениям, женщину зовут Лариса Васильева. Она выросла в многодетной семье, где никто не считал нужным учить глухонемую девочку говорить и понимать речь. Она давно была склонна с дома. Поэтому работники социальных служб не уверены, что малышу будет хорошо в такой семье. Сейчас решается вопрос о том, чтобы поместить его в дом ребенка, так, чтобы и мать работала там же и была с ним рядом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы в социальных сетях.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».